Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Евангелие прежде всего есть свидетельство о воскресении Христовом, потому что свидетельство апостолов, которые повествуют, говорят, проповедуют о Христе, это свидетельство не только о истории Его земной жизни, о Его пришествии именно как Бога-человека в земном обличии, не просто свидетельство о воплощении, но главный смысловой акцент проповеди апостолов, которая, собственно, начинает звучать с особой силой уже после воскресения Христа, после вознесения Его и именно после сошествия Святого Духа на апостолов, главный акцент этой проповеди – это именно воскресение Христово, победа над смертью и победа над грехом, потому что одно с другим неизбежно оказывается связано, потому что Христос побеждает грех и побеждает смерть именно благодаря тому, что разделяет с нами не грех, но следствие греха, как говорят святые отцы, смертные падшие условия бытия. И это есть, можно сказать и так, что главное свидетельство любви Божией к человеку, к нам, главное свидетельство о божественной любви, явленной в человечестве и в богочеловечестве Христа. Когда Христос говорит в Евангелии, что заповедь новую даю вам, да любите друг друга, сама по себе заповедь о любви не является чем-то новым, потому что заповедь о любви к Богу и другому человеку, она еще звучит в Ветхом Завете, в законе Моисеевом. Но новизна этой заповеди заключается в том, что сам Бог ее подтверждает Новым Заветом. Сам Бог свидетельствует о своей любви богочеловеческой кровью, которая стекает с креста. Поэтому эта заповедь о том, что христиане, верующие во Христа, должны учиться любви и по-христиански любить друг друга, она не является чем-то абстрактным, чем-то неисполнимым для человека, поврежденного грехом. Она именно что подтверждается действиями самого Бога и действиями Бога, не который врывается в греховное, ограниченное, падшее человеческое бытие какими-то своими испепеляющими огненными энергиями, а подтверждается тем, что Бог приходит к нам как один из нас, как Бога-человек. И если апостолы проповедуют о воскресении Христа, они одновременно подтверждают реальность этого воскресения тем, что они явились исполненными благодати, исполненными тоже любви благодатной ко Христу и к другим людям. Поэтому их проповедь, она была столь, на самом деле, сильной, столь результативной для того времени. Несмотря на все их человеческие немощи, о которых, кстати говоря, Евангелие ведь тоже повествует и не скрывает их, и в этом тоже особенность Евангелия как Священного Писания. Даже когда мы, вот, к примеру, за воскресным всеночным бдением слышим чтения, посвященные эпизодам воскресения Христова, эти эпизоды не являются каким-то таким, ну что ли, исчерпывающим, таинственным, таинственным описанием процесса воскресения, как, в какой момент, в какой последовательности что происходило. Сам момент воскресения, он никак не описан. Идут мироносицы ко гробу, гадая, кто же им отвалит камень, а камень уже отвален силой воскресения. И мироносицам ангелы говорят, что вы ищете живого с мертвыми. И когда мироносицы говорят об этом апостолам, о том, что Христос воскрес, то большинство из них в этот момент не верят им, являют такие чисто человеческие сомнения, чисто человеческую немощь, которая должна еще быть преодолена ими и преодолевается благодаря тому, что они становятся свидетелями воскресения, когда Господь все-таки им является, и даже неоднократно, в течение 40 дней после своего воскресения. И вот именно характерно то, что Евангелие это повествует о воскресении Христовом через восприятие, отдельные эпизоды встречи самих апостолов с Христом воскресшим и не скрывает немощи и даже маловерия до определенного момента, которые апостолы проявляют. То они его не сразу узнают, как Лука и Клеопа, хотя идут вместе с ним, то апостол Фома сомневается, потому что не присутствовал при одном из явлений воскресшего Христа, а со слов апостолов он им не очень склонен верить. То апостол Петр, он еще тоже воскресшим Христом утверждается в вере, когда тот вопрошает его: «Любишь ли меня, ты, Симоне Ионин?» И опять же вот здесь, в этом одном из финальных эпизодов, посвященных воскресению Христову, опять же звучит вот эта двоякая заповедь о любви, что если ты любишь меня, Спасителя, говорит Христос апостолу, что если ты любишь Бога, то паси овцы моя, то есть послужи тем ближним, которые должны будут уверовать в воскресение, в силу победы над смертью. И вот когда потом апостолы проповедуют о воскресении Христовом, сила их проповеди не только в этих чудесах многих, которые были нужны для такого во многом грубоватого, в чем-то упрощенного, можно сказать, восприятия язычников. Те нуждались порой во внешних чудесах. Языческий мир, он был очень заражен магизмом. Вот поэтому и в Новом Завете, уже в деяниях святых апостолов и в житиях святых, тоже вот еще первых веков, мы встречаем много эпизодов, которые связаны с преодолением этого магизма. Там то с Симоном Волхвом какая-то возникает состязательность, посрамление этого Симона Волхва апостолами, то действительно вот, тот или иной экзорцизм был развит достаточно серьезно в первые века в жизни ранней церкви. Даже было служение отдельных вот таких экзорцистов, которые исцеляли бесноватых, изгоняли нечистых духов. Потом это служение угасло, перестало оно быть непосредственно присутствующим даже вот в такой первохристианской некой церковной иерархии. И вообще ко второму веку, к середине второго века, уже даже раньше, служение апостолов, пророков таких первохристианских, дидаскалов так называемых, которые толковали священное писание, возвещали его. Ну, тогда еще оно только формировалось, еще не было такого вот сложившегося кодекса священных книг новозаветных. Он тут вообще оформляется окончательно к IV веку только. Ходило множество различных текстов, записанных вот, проповеди апостольской, и были те, кто возвещали эти тексты, толковали их. Это было именно такое благодатное дарование тоже нужно было иметь. Это, как еще называется, были такие харизматические служения, и они определенными какими-то должны были сопровождаться, ну, условиями. То есть вот такая вот именно благодатность, харизматичность, она действительно требовала особого труда, особого подвига. А тех, кто был призван к апостольскому, пророческому, учительному служению. Но потом это оскудевает к середине II века и замещается уже нам известной такой иерархической структурой священнической, когда во главе епископ, как и администратор церковный, и такой полномочный наследник всей апостольской власти, через кого и возобновляется священство, потому что епископы только имеют право рукополагать других епископов и священников. Потом уже священники-пресвитеры, которые служат совершению основных тоже таинств, и диакона, как помощники в служении и епископов, и священников. Но вот то, что такое харизматическое в духе явно выраженном таком вот благодатном служении отходит на задний план, это совсем не значит, что церковь вообще оскудевает благодатью. Это как некоторые тоже вот церковные исследователи, ну даже не исследователи, а иногда некоторые такие, как говорится, что ли, слишком ревностные, порой не по разуму, говорят, вот в древности был не епископ во главе, там, а старейшины-пресвитеры, которых выбирали. То есть епископат тоже выбирался. Выбирался среди тех или иных вот общин, своего рода приходов. Почему сейчас нет такой выборности? Дескать, вот в древности была такая норма, а сейчас ее нет. Это вот искажение, якобы нарушение того, что было в древности. Но на самом деле, тому или иному времени в жизни церковной и проповеди евангельской соответствуют те формы, которые возможны, которые для церкви и жизни христианской на самом деле осуществимы. И эти формы, они могут менять друг друга по необходимости. И на самом деле, когда вот апостолы пошли проповедовать о Христе воскресшем, исполненные благодати и любви, и творили великие чудеса, они, как говорят тоже вот историки вполне компетентные, они на самом деле использовали те формы жизни, деятельности, жизни и жизнедеятельности, которые были распространены в границах Римской империи, которые к этому времени сложились. И вот именно тогда, в те века, в том первом веке, в границах Римской империи институт семьи был достаточно хорошо развит. Семьи как некой основы общества. Семьи достаточно многодетной, патриархальной, которую на местах, в тех или иных там городах и в сельской местности и прочих населенных пунктах, в общем-то, были основами достаточно нормальной, человеческой, во многом безопасной даже, можно так сказать, жизнедеятельности, потому что Рим, Римская империя при всей своей порой жестокости, которая могла проявляться при завоеваниях там, и так далее, при действительно имперской мощной структуре, Рим в своих границах был достаточно безопасным обществом. Как говорят тоже вот исследователи, пока Римская империя была, как говорится, в силе, то в ее границах в сельской местности строились виллы. А когда настала так называемая эпоха Средневековья, Рим, когда рухнул после натиска варваров, и настали достаточно трудные времена для европейской цивилизации, там потом уже столетиями строились замки. Замок, понятно, что он из себя представляет, окруженный там высокими стенами, рвами, подъемными мостами. Это не вилла никакая открытая, которая не боится набегов каких-то там варварских толп. И вот, возвращаясь-то к апостолам, мы можем заметить, что они пошли проповедовать именно в семьи, вот эти многочисленные, достаточно многолюдные, патриархальные. И книга «Деяний» об этом повествует, что апостолы, они присутствуют на собраниях, которые на самом деле являются собраниями вполне семейными, и беседуют, и преломляют хлеб, то есть совершают первые евхаристии, осуществляют именно литургические собрания. И потом, когда апостолы утверждают в вере те или иные общины, которые имеют именно семейную основу, они и выбирали старейшинами, предстоятелями, пресвитерами в этих общинах тех, кто уверовал и действительно был достоин, имел власть, авторитет в этих общинах. И эта вот система выборности, она была вообще свойственна Римской империи, потому что жесткая иерархия власти, жесткое такое подчинение было только в армии, как правило, вот в Римской империи. А на местах многие административные должности, они были выборными. Даже государством, то есть Римской империей, прямо и не оплачивались достаточно часто. А те, кто пользовались авторитетом и выбирались на какие-то там общественные и прочие должности, они уже там как-то свое существование обеспечивали за счет, как говорится, местных же семейных ресурсов или там вот общественных. То есть, когда апостолы пошли проповедовать о Христе воскресшем, они именно вот этим институтом семьи и принципом выборности и пользовались. То есть церковь в своей проповеди, она пользовалась и пользуется теми формами, которые вообще вокруг существуют и которые не противоречат именно евангельским заповедям. Мы же не читаем, не слышим в Евангелии, что вот апостол Павел или Петр пошел в такую-то местность строить там храм или восстанавливать храм. Вот. Это сейчас, в наше время, потому что уже столетия, тысячелетия давно сложилась культура христианского храмоздательства, такого зодчества. Мы уже привыкли, что для того, чтобы нормально молиться, совершать литургию, исповедоваться, причащаться, нужно, чтобы был храм, чтобы он был отстроен, расписан, разукрашен и так далее и тому подобное. Но в первые века еще храмового не было с традиции строительства таких храмов. Значительно позже, уже с веками, так сказать, еще именно в границах первого тысячелетия, вот, к середине этого первого тысячелетия, начинает уже только формироваться традиция храмоздательства такого. И причем, что интересно, первоначально вообще берется в строительстве первых храмов за основу вообще языческая базилика. Та же языческая базилика, она служила именно на местах местным, народным, там, административным собранием общества. И она оказалась наиболее подходящей для того, чтобы потом евхаристические, литургические, христианские собрания обустраивать в зданиях, похожих на базилику, куда там алтарь начинает пристраиваться, начинает там уже более разнообразная традиция храмового такого зодчества формироваться, там крестово-купольные храмы и так далее и тому подобное. Но это уже происходит не в одночасье и позже. А первоначально мы вовсе не можем сказать, что вот апостол там пришел в такую-то местность и первым делом построил там храм или взялся восстанавливать храм. Не было тогда еще христианских храмов. Языческие храмы не подходили под это дело, они совершенно по-другому были капища устроены. Храм в Иерусалиме Соломонов в 70-м году был разрушен, и тоже он совершенно по-другому был устроен, да и апостолы еще до его разрушения на первом таком соборе Иерусалимском, можно сказать, общецерковным, постановили, что все, закон Моисеев, он уже к другим народам неприменим. И, повторюсь, использовали, идя к другим народам, то, что в этих народах и было, собственно говоря, в чем их жизнь утверждалась. Семейные собрания. И в любом веке, в любое время, на самом деле, проповедь о Христе воскресшем, она основываться должна именно на любви к Богу и на заповеди любви к ближнему. Вот если стремления исполнять эти две заповеди не будет, то какие великолепные храмы не отстраивай, как стены не благоукрашай, от этого толку будет мало, потому что мы имеем пример недавней нашей истории, когда сотню лет назад великолепные совершенно храмы, святыни, во множестве, которые были веками отстроены, оказались сокрушаемы, и это вот сокрушение революционное, страшное, вообще безбожное, кровопролитное, можно сказать, чуть не сломавшее, может, в каком-то степени сломавшее вообще хребет, так сказать, русской истории, русскому народу, оно было попущено Богом не случайно, а именно потому, что перестали эти стены, благоукрашенные и великолепные, служить самому главному, именно исполнению заповеди о любви к Богу и ближнему по-христиански. И теперь, когда происходит тоже вот с помощью Божией восстановление христианской жизни в нашей истории, в нас, и мы тому свидетели и участники, тоже нам очень важно именно помнить о том, что наша задача – это научиться любить Бога и других людей. А ведь служить литургию, причащаться, исполнять заповеди, тем более исполнять заповеди, мы должны, если Господь нам дает, да, вот, восстановленных храмах, слава Богу, но идти в свои семьи, на то место, где мы трудимся, на свои какие-то поприща, свою жизнь проживать мы должны именно прежде всего, памятуя о том, что вот Господь ждет от нас исполнения заповеди, попытки исполнить эту заповедь. И если это вот само стремление и попытка будет в нашей жизни присутствовать, то Господь все будет давать, что необходимо. И храмы восстанавливаться будут дальше строиться, вот, и благоукрашаться. Потому что на самом деле ведь, ну, конечно, когда климат холодный, комфортней молиться именно и научаться молитве в каменном, ну, вообще благоукрашенном, красивом, намоленном храме. Вот. Но в крайнем случае можно ведь и палатку поставить, как это в условиях там воинской службы, что, пожалуйста, переносной престол. Палатку поставили, престол временный поставили, есть священник, исповедались, причастились святых христовых тайн. Да, не так, может быть, уютно и комфортно, но от этого суть происходящего ведь не меняется. Поэтому, на самом деле, в нашей жизни и в истории церкви само храмовое зодчество, оно является элементом прикладным к самому главному, что должно созидаться. Церковь, она должна в сердце человека созидаться, в душе человека созидаться. А храмовые стены этому только служат. Все это не является само по себе самоцелью. При всей культурной ценности того или иного храмового здания, которому может быть больше или меньше количество веков или лет, может оно охраняться там ЮНЕСКО, вот, может быть музеем, как до сих пор, вон, в какой-нибудь Суздаль стоит поехать. Там до сих пор много храмов, которые в большей степени музеем являются. Там какой-нибудь он, Спасо-Ефимовский монастырь в том же Суздале зайти. Как все красиво, какие стены сохранились. Так как музей до сих пор все это сохранилось. Вот. Ну, музей, музей. Да, красиво, там концерт колокольного звона. Замечательно. Вот, толпы иностранцев, туристов, все в шортах, и мужчины, и женщины, так сказать, бродят. Ну, летом, по крайней мере, зимой вряд ли в шортах. Вот, такое забавное сочетание. Вот, ну, музей. А молящихся-то раз-два и обчелся, почти и нету. Ну, вот оно тогда, так сказать, музеем и будет оставаться. А смысл-то существования этого всего, этой великой культуры, в том числе русской православной культуры, он только именно в общении с Богом, в спасении души, в спасении вообще человека для жизни вечной. И главным условием этого являются именно вот эти две заповеди о любви к Богу и человеку и сама возможность, попытка, усилия, которые мы можем над собой предпринимать, чтобы эти заповеди исполнять. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.